говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Продолжаем наши беседы в библейском лектории на радио «Радонеж» по Евангелию от Марка. И продолжим изучение первой главы 6 стиха по 15 стих. И мы читаем 6 стих. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Что такое акриды и дикий мед? Акриды – кузнечики, которые разрешены были в пищу по Моисееву закону. Их сушили, макали в мед и ели. Дикий мед до сих пор присутствует в тех местах, где крестил Иоанн. Он темноватого цвета и очень насыщен вкусовыми качествами. Своим внешним видом Иоанн очень напоминает пророка Илью, который ходил в такой же одежде, носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чеслах своих. Читаем. «Человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чеслам своим. И сказал он, это Илья, фесвитянин». 4 книга Царств, 1 глава, 8 стих. «И об Иоанне Крестителе Христос говорил, если хотите принять, он есть Илья». Евангелие от Матфея 11:14. Но как это понять? Что это, реинкарнация пророка Ильи? Нет. Илья не умирал, он живой был взят на небо. Читаем. «Илья сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежели, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, то не будет. Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо». 4 Царств, 2 глава, 9 по 11 стих. И Елисей был действительно в духе пророка Ильи. Елисей дважды повторил каждое из его чудес. Иоанн Креститель был подобным образом в духе пророка Ильи. Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на Евангелие от Матфея пишет: «Итак, Иоанн называется Ильею не в смысле безумных философов и некоторых еретиков, которые вводят учение о переселении душ, но потому, что по другому евангельскому свидетельству он пришел в духе и силе Ильи и принял ту же благодать или меру Святаго Духа. Кроме того, у Ильи и Иоанна были одинаковые строгость жизни и суровость мысли. Тот в пустыне и этот в пустыне, тот опоясывался кожаным поясом, и этот носил такой же пояс. Тот за обличение царя Ахава и Иезавель в нечестии был вынужден бежать, и этот за то, что объявил брак Ирода и Иродиады незаконным, был обезглавлен. Некоторые же думают, что Иоанн зовется Ильею, потому что, как Илья по пророчеству Малахии придет перед вторым пришествием Спасителя и возвестит его судьею, так и Иоанн, Креститель, сделал это перед первым пришествием, и оба они являются вестниками или первого, или второго пришествия Господа. Конец цитаты. Здесь, братья и сестры, мы видим, что Церковь отрицает так называемое учение о переселении душ, нарекая его ересью. Представляя такое языческое суеверие ложным и не имеющим отношения к здравому смыслу. И действительно, если от вечности отнять 100 или 500 или даже 1000 лет, то все равно останется вечность. То есть в глазах вечности череда жизней не имела бы никакого значения, так как обращение к Богу совершается все же однажды. Тем более, что с точки зрения даже верующих в перевоплощение, человек не может учитывать опыт предшествовавшего, так как он не осознает и не распознает его. И далее мы читаем о действиях Иоанна Крестителя на Иордане. «И проповедовал, говоря, идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. Евангелие от Марка, 1 глава, 7 по 9 стих. Иоанн Креститель говорит о Христе, когда он, Христос, еще не пришел на Иордан, он будет крестить вас Духом Святым. И действительно, братья и сестры, в христианской традиции после водного крещения над человеком совершается таинство миропомазания. И верующий получает Духа Святаго. А когда в день Пятидесятницы первые христиане сподобились снисхождения Духа Святаго, он сошел в виде огненных языков. Вот о чем и предсказывает Иоанн Креститель, а в Евангелии от Матфея и сказано, так воспроизводятся его слова, когда Иоанн говорит о Христе, «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Евангелие от Матфея 3.11. Кирилл Александрийский в своих комментариях на Евангелие от Матфея писал, «Блаженный Креститель добавил к слову «дух» слово «огонь» и его действие, то есть теплота». Не говоря, что мы непременно будем крещены посредством Христа и огнем, то есть вещественным огнем, но обозначая образом огня животворные действия Духа. Конец цитаты. Святые отцы устанавливали каждое таинство, символически соответствующее разным этапам существования и развития человеческого тела, подчеркивая их насущную необходимость. Так таинство крещения в жизни тела соответствовало физическому рождению, рождая нас для новой жизни в Боге и с Богом. Читаем. Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна 3.5. Следовательно, таинство миропомазания или конфирмация – соответствовало духовному росту рожденного существа через обличение в силу, ниспосылаемую благодатью Духа Святаго. Читаем. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше», то есть доколе не исполнитесь Духом Святым. Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих. А так как рожденное существо для роста нуждается и в пище, то таинство Евхаристии или причастие обеспечивает в духовном смысле необходимое насыщение. Читаем. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 по 55 стих. Конечно, братья и сестры, если бы после крещения и миропомазания мы совершенно бы не грешили, то могли бы и оставаться в таком состоянии. Но так как человек подвержен нравственным и моральным недугам, грехам, то и установлено врачующее нас таинство исповеди или Господня примирения. Читаем. «Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою». Псалом 40, 5 стих. Также к врачующему нас таинству относится и таинство соборования, помогающее нам преодолеть и сами последствия грехов, физические немощи и болезни. Читаем. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Послание Иакова, 5 глава, 14-15 стих. Следовательно, два последующих таинства, таинство священства или хиротонии и таинство брака или венчания, обладают общественно значимым значением. Таинство священства таким образом обеспечивает необходимое образовательное и воспитательное значение каждого духовно рожденного человека. Таинство брака, следовательно, осуществляет продолжение рода человеческого на земле. Читаем. «И Он, то есть Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению, то есть к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова». Послание к Ефесянам, 4 глава, 11-12 стих. И еще уже о браке. «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Бытие, 9 глава, 7 стих. И далее мы читаем. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Евангелие от Марка, 1 глава, 9 стих. Надо сказать, что для нас эти слова «Галилея», «Назарет» – очень значимые слова. А в те времена это считалось чуть ли не оскорбительно сказать «этот из Галилеи, а этот из Назарета». Читаем. «Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе?» Евангелие от Иоанна, 1 глава, 46 стих. В Галилее жили вперемешку язычники и евреи, поэтому можно предположить, что Христос с детства общался и с сирийцами, греками, римлянами и другими. Здесь евангелист Марк не описывает, как Иоанн отговаривал его Христа креститься от него. Это значит, что евангелист Марк, а следовательно и апостол Петр, учитывали, что у Матфея уже все подробно описано. Об этом можно посмотреть в Евангелии от Матфея, 3 глава, с 13 по 15 стих. Здесь важно сказать о самом главном. Тот, который сильнее, больше Иоанна Крестителя, приходит креститься у него. Возникает вопрос, а как такое возможно? И зачем креститься в покаянии тому, на ком нет никакого греха? Отвечая на эти и другие вопросы, богословы предлагают нам и следующее рассуждение. Во-первых, святитель Амвросий Медиоланский в своем комментарии на Евангелие от Луки 3.21 пишет: «Господь крестился не ради очищения себя, но чтобы очистить воды, дабы они, будучи очищены плотью, не знавшего греха Христа, обрели способность крестить», то есть очищать. Конец цитаты. И Златоуст говорит, что он, то есть Христос, пожелал осветить освященные, то есть его собственным крещением, воды тем, которые имели креститься после него. Конец цитаты. Во-вторых, как говорит Златоуст, хотя Христос не был грешником, тем не менее он принял греховную природу и подобие плоти греховной. Поэтому, хотя сам он не нуждался в крещении ради себя, однако в нем нуждалась чувственная природа в других людях. А Григорий Назианзин говорит, что Христос крестился, дабы полностью погрузить в воду ветхого Адама. И другая причина – он пожелал креститься потому, что, как говорит Августин в своей проповеди на Богоявление, он пожелал сделать то, что предписал делать всем. Конец цитаты. И именно это он, Христос, имеет в виду, когда говорит: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». То есть Христос пожелал креститься, чтобы своим примером привести нас к необходимости крещения. Хотя он и пожелал креститься крещением, в котором явно не нуждался, чтобы нуждавшиеся в нем в крещении люди могли быть приведены к нему со всяким усердием. Поэтому и святитель Амвросий в своем комментарии, опять же на Евангелие от Луки, и говорит: «Никто да не уклонится от благодатного очищения, ибо и сам Христос не отказался от очищения в покаянии». То есть, как и родился, и умер он, Христос, и крестился нас ради человек и нашего ради спасения. По отношению к Иоанну Крестителю, как толкует Беда Достопочтенный в своем комментарии к Евангелию от Марка 1.9, он, Христос, крестился крещением Иоанна потому, что, крестившись этим крещением, он показал, что одобряет крещение Иоанна, как предваряющее церковное крещение. В Евангелии от Луки мы читаем: «Иисус, начиная свое служение, был лет 30». Это Евангелие от Луки, 3 глава, 23 стих. То есть Сыну Божию подобало креститься по достижении им 30-летнего возраста. С одной стороны, потому что Христос крестился так, чтобы тотчас после этого начать учить и проповедовать, священнодействовать и пророчествовать, для чего требуется достижение совершенного возраста, установленного в Библии, а именно 30 лет. Читаем. «Иосифу», то есть Иосифу Прекрасному, «было 30 лет от рождения, когда он принял на себя управление Египтом». Об этом рассказывается в Бытие, 41 глава, 46 стих. И еще. «30 лет было Давиду, когда он воцарился». Вторая книга царей, 5 глава, 4 стих. И еще. О пророке Иезекииле сказано, что он начал пророчествовать в 30-й год. Книга Иезекииля, 1 глава, 1 стих. И еще. «Исчисли из сынов Левия по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания», то есть во святая святых, это уже книга чисел, 4 глава, 2 и 3 стих. Существуют и христианские церковные каноны, которые устанавливают возраст для принятия священства, начиная с 30 лет и выше, а декана рукополагались с 25 лет. Если человек становится священнослужителем до 30-летнего возраста, таковым не рекомендуется заниматься духовничеством ранее 30, а кому-то и ранее 60. Не стоит этим заниматься. Далее мы читаем. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: Ты, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Марка, 1 глава, 10-11 стих. Ипполит Римский в своем трактате о Богоявлении писал: «Ты видел, возлюбленный, скольких и каких благ нам предстояло лишиться, если бы Господь уступил призыву Иоанна и отрекся принять от него крещение. Ибо до того, то есть до крещения Господня, небеса были заперты, и вышнее место было недоступно для нас, мы могли только спускаться вниз, вверх же не восходили. Однако, как только Владыка Христос крестился, то есть нас ради человек и нашего ради спасения, то обновил нашего ветхого человека и верил ему снова жезл усыновления. Тогда сразу открылись нам небеса, произошло примирение видимого с невидимым, возрадовались небесные воинства, то есть ангелы возрадовались о спасении стольких людей. Исцелились земные болезни, то есть, прежде всего, нравственные и моральные недуги. То, что было тайным, то есть наши тайные грехи, стало известным, то есть через публичное покаяние. Враги стали друзьями, ведь слышал ты, как евангелист произнес: «Отверзлись ему небеса из-за трех необычайных вещей». Ибо когда жених Христос принял крещение, небесному чертогу надлежало открыть свои блистательные врата. Точно так же, когда Святой Дух нисходил в виде голубя, и глаз Отчий раздавался повсюду, небесные врата должны были быть открытыми. Конец цитаты. Братья и сестры, мы можем только догадываться, какой мистический трепет объял Иоанна Крестителя, который сподобился созерцать подобные тайны богоявления в крещении Господне. Григорий Неокесарийский в одной из своих проповедей писал о том, что тайна богоявления, то, что Сын Божий стоял в струях Иордана, Дух Святой в виде голубином парил над его головою, а глас Отца звучал из осеняющего облака, это была тайна не только для Иоанна Крестителя, но и для других людей, которые могли это созерцать. В этом комментарии Григория Неокесарийского обращает на себя внимание то, что в понимании блаженного Григория именно глаз Божий и чудесное видение, сопровождавшие крещение Господне, были обращены не столько к Иоанну Крестителю, который, как пророк, был уже посвящен в тайну Боговоплощения, но более и к представителям Ветхозаветной Церкви. Но не все святые отцы разделяют подобную точку зрения. Данное событие, крещение Господне, на что мы уже и обратили внимание, называется и днем Богоявления, потому что человек, Иоанн Креститель, похоже, все же первым из всех людей созерцал столь явственную тайну триединого Бога. Тайну, которую человек не смог бы вывести никаким логическим путем, тайну, которой применимы известные слова учителя церкви Тертуллиана: «Верую, потому что абсурдно», то есть более чем непостижимо. предтеча зрит Сына Божия, стоящего в струях Иордана. Особо зрит Духа, как голубя, сходящего на него. Особо слышит глас Бога Отца с небес. Иоанн сподобляется первым из людей так явственно быть озаренным сиятельным светом триединого божества. Блаженный Иероним Стридонский так описывает крещение Господне. В крещении показывается таинство Святой Троицы. Господь получает крещение, Дух нисходит в виде голубя, и слышится голос Отца, дающего свидетельство о Сыне, а небеса открываются не через движение видимых составных частей, а для духовного взора. О них и Иезекииль говорит в начале своего свитка, что они были открыты. А голубь воссел на голову Иисуса. Конец цитаты. И далее мы читаем: немедленно после того Дух ведет его, то есть Христа, в пустыню. Евангелие от Марка, 1 глава, 12 стих. И давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Матфея. «Посмотри, куда Дух, то есть Дух Святой, взяв, вывел его, то есть Христа, не в город или на площадь, но в пустыню. Ведь поскольку он, то есть Христос, хотел выманить дьявола, то дал ему возможность подступиться не только через голод, но и через местонахождение. Ибо дьявол нападает чаще всего именно тогда, когда видит людей в одиночестве и уединение. Так и вначале он напал на жену, то есть на Еву, когда застал ее одну, отдельно от мужа, то есть без Адама. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, Сын Божий, удалившись в пустынное место, освящает и блаженное одиночество каждого из нас. Чтобы и мы, оказавшись в подобных обстоятельствах, даже подвергнувшись нападению от дьявола, не пришли бы в уныние, но достойно перенесли бы и это испытание. Испытание одиночеством в наше разобщенное время переживают многие, особенно из числа пожилых людей. Это проблема для многих заключенных. Списанное гедоническим обществом, забытые родными и близкими, они – пожилые люди пребывают в забвении от окружающих, как бы заживо погребенные. Но Бог не оставляет своих людей и в одних старости, и в одиночестве тюрем и лагерей, в одиночестве больничной палаты, в одиночестве дома престарелых, в хосписе и в одиночестве и вакууме социального бесправия. Царь Давид молился: «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя. Не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня. И подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его. Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». Это Псалом 70, с 9 по 11 стих. И действительно, в современной нам России пожилые люди находятся в таком бесправном положении, что можно говорить о настоящем социальном геноциде, осуществляемом против пожилого населения нашей страны. Но и в этой беспросветной пустыне Христос не оставляет своих, продолжает заботиться и промышлять о них. Читаем. «Послушайте меня, принятое мною от чрева, носимое мною от утробы матерней и до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Книга пророка Исаии, 46 глава, 3-4 стих. И еще. «Праведник цветет, как пальма», то есть совершенствуется во все дни жизни своей, «возвышается, подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господнем», то есть укорененные в церковной традиции, «они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Псалом 91, с 13 по 16 стих. То есть и одиночество Христа, пребывающего в пустыне, наполняет духовным богатством и смыслом одиночество всех забытых, брошенных и оставленных. И далее мы читаем. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Евангелие от Марка, 1 глава, 13 стих. Григорий Великий, Папа Римский, в своих гомилиях на Евангелие писал: «Искушение происходит тремя путями – через внушение, наслаждение и согласие. Когда искушаемся, большей частью через наслаждение, но и также и через согласие согрешаем, то, зная о грехах плоти внутри себя, ощущаем борьбу. Но Бог, воплотившийся в чреве девы, пришел в мир без греха и не имел в себе никакого противоречия. Следовательно, искушаться он мог внушением, однако наслаждение греха не коснулось его разума. Посему все это дьявольское искушение происходило извне, но не внутри». Конец цитаты. И действительно, братья и сестры, сначала искушение внушается или предлагается нам через некие прилоги, помыслы. Потом в нашем сердце возникает стремление к реализации искушения как некого для нас желаемого наслаждения и блага, как бы блага. И далее мы соглашаемся с этим искушением или нет. Самый лучший способ, братья и сестры, отвергнуть искушение – это необходимо сделать, когда искушение еще в зачаточном, младенческом состоянии. И очень важно не дать ему созреть и вырасти в некий поступок, действия, о чем мы читаем в Писании следующее: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Псалом 136-9 стих. То есть, когда грех еще на стадии помысла или прилога, с ним значительно легче справиться, чем нежели когда он разовьется в действие и поступок. И когда Бог давал повеление в ветхозаветные времена избивать и детей, и женщин, то речь более шла о греховных прилогах, младенцах, и чувственных всплесках женщинах. Истинное человечество Христа Иисуса находило для себя источник наслаждения и блага в истинном божестве Христа Иисуса, не испытывая в себе самом и стремление к тому в своем человечестве, что противоречило его Христа божеству. Беда Достопочтенный в своих гомилиях на Евангелие писал: «Согласно трем евангелистам, после крещения Господь в одиночестве в течение 40 дней постился», то есть хотя сам в этом совершенно не нуждался. Беда продолжает: «На самом же деле нас он учил и нам своим примером показывал», то есть как в случае с крещением, «чтобы мы после получения отпущения грехов», то есть в крещения или исповеди, укреплялись постом, молитвой и другими дарами Духа, дабы в нас, пока мы пребываем в изумлении и волнении, то есть от пережитого отпущения грехов, не вернулся бы к нам Дух нечистый, который из сердца нашего был изгнан крещением или исповедью, и дабы нас, еще не заполненных духовными богатствами, то есть от святого причастия, входящий Дух не вверг в семикратную погибель так, что наше новое состояние стало бы хуже прежнего. Потому станем всячески остерегаться, чтобы пороком грехов не возжечь в себе самих огня, который перекроет путь нашей жизни. Меч же пламенный, то есть херувимский, который охраняет врата рая, крещенским источником для всякого верующего уже погашен и устранен, чтобы мы могли вернуться назад. Лишь для неверующих остается доступ в рай закрытым. Но и для ложно верующих, званных, но не избранных, когда после крещения не побоятся совершить преступление или после очередной исповеди, как иногда после тушения, в тот же час огонь разгорается, чтобы не смогли войти в царство, которого ищут притворно и двоедушно, скорее коварными зубами, то есть недостойно причащаясь, нежели простыми глазами голубя. Конец цитаты. И далее мы читаем: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Евангелие от Марка, 1 глава, 14 стих. Здесь обращает на себя внимание то, что Христос выступает на служение проповеди Евангелия после пленения самого великого и последнего из пророков ветхозаветных Иоанна Крестителя, о котором и сам Христос сказал: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя», то есть в ветхозаветной церкви, «но меньший в Царстве Небесном», то есть в новозаветной церкви, «больше его». Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих. Символически, братья и сестры, это можно распознать как пленение и неспособность с помощью исполнения закона Божия, с помощью добрых дел, достигнуть высот богообщения на пределе человеческих возможностей без благодати церковных таинств. Это просто недостижимо. Читаем: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Послание к римлянам, 8 глава, 3-4 стих. Блаженный Августин в трактате, который называется «Некоторые темы из послания к римлянам», писал: «Здесь Павел ясно учит тому, что установления закона не были исполнены, хотя и должны были, потому что те, кому закон был дан по благодати, предались благам плотским и в них пытались обрести для себя блаженство. Не было в них и страха, кроме как из-за угрозы потери этих земных благ. А когда такое случилось, они легко отступали от установленных законов. Потому закон стал ослаблен, что установления его не исполнялись, и не закон Божий в том повинен, ибо слабость пришла через плоть, то есть тех людей, которые стремились к благам плоти и не любили праведности закона, предпочитая временные выгоды. Потому Освободитель наш, Господь Иисус Христос, принял смертную плоть и пришел в подобие плоти греховной, ибо смерть есть воздаяние достойной греховной плоти. Сам же Господь, как очевидно, смерть Его была в Его воле, и Он не был обязан ей ничем. Тем не менее, апостол называет грехом принятие греховной плоти, пусть даже она и не знала греха во Христе. Когда Иисус умер, Он будто бы стал грехом, хотя Сам был бессмертен. Иначе бы как Он умер? О грехе же Павел говорит, что Бог осудил Его во плоти, ибо смерть Господа совершила то, что смерть перестала устрашать, приходящее благо перестали привлекать, а зло мира перестало вызывать страх у тех, кто прежде был мудрым мира сего, а потому и не способен был исполнить установление закона. Конец цитаты. И далее мы читаем о главном содержании проповедей Господа Иисуса Христа. «И говоря», то есть Он, Христос, проповедовал, говоря, «что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Веровать в Евангелие, братья и сестры, означает веровать в то, что делами закона, то есть нашими добрыми и злыми делами, не оправдается перед Ним, то есть перед Богом, никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, то есть с началом проповеди Евангелия и пришествия Христа, независимо от закона, то есть от божественной правосудности, явилась правда Божия, то есть оправдывающая нас благодать, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Это послание к римлянам, 3 глава, 20 по 25 стих. Амвросиаст в своих комментариях на послание к римлянам писал: «Ясно, что праведность Бога, то есть оправдывающая благодать, явилась без закона, то есть без закона субботы, обрезания, новомесячия и отомщения за грехи, но не без таинства божественности Бога, поскольку праведность Бога исходит из Его божественной любви. Ведь в то время, как закон обнаруживал виновность иудеев, праведность Бога прощала их, делая это без закона. Так что пока закону надлежало действовать, то есть наказывая грешных и нечестивых, Бог прощал им, этим же грешным и нечестивым, грехи. А чтобы кто-либо не подумал, будто это делалось вопреки закону, Павел добавил, что праведность Бога имеет в качестве свидетельства закон и пророков, что означает, что сам закон говорил: «Придет тот, кто спасет всех людей». Закон уже не было позволено прощать грех, потому-то, что зовется праведностью, то есть божественным оправданием и благодатью, оказывается милостью, поскольку берет свое начало в обетовании, то есть о грядущем Искупителе Христе. Когда же обетованное Богом исполняется, то есть в пришествии Христа, то оно, то есть обетование о божественном оправдании, зовется праведностью Бога. Праведность состоит в исполнении обещанного, когда Бог принимает к себе тех, кто ищет прибежища. Это называется праведностью, потому что не принимать прибегающего неправедно. Конец цитаты. И святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на послание к римлянам писал: «Явилась правда Божия не как противостояние закону, но как умножение блага и как дар Бога, чтобы мы уже не по человеческой праведности осуждались, которая сама отвергнута, но чтобы обрели совершенство в праведности от Бога, в той, которая через веру во Христа на всех верующих переходит и во всех пребывает». Конец цитаты. И Аполлинарий Ладыкийский писал: «Апостол говорит здесь о двух весьма важных предметах – об оправдании и о достижении благ, независимо от закона, то есть от наших добрых дел. Потому он сказал не просто правда, но правда Божия, достоинством лица, то есть лица Божия, доказывая величие дара в силу обещания, так как Богу все возможно. И не сказал «дана правда», но «явилась», устраняя обвинение в нововведение, поскольку являться может лишь то, что существовало прежде, но было сокрыто. И не только этим, но и следующими словами он доказывает, что явившееся не есть нечто новое. Сказав «явилось», он добавляет «о которой свидетельствуют закон и пророки». Не приходи в смущение от того, что правда Божия дарована только теперь, говорит Павел, и не смущайся этим, как чем-то новым и необычным. Об этом издревле говорили и закон, и пророки. Конец цитаты. То есть, братья и сестры, новизна новозаветного откровения не должна была смутить верующих при начале проповеди Евангелия самим Иисусом Христом. И хотя они, иудеи, привыкли все свое упование на спасение возлагать на дела собственной человеческой праведности, но еще ветхозаветные пророки предрекали времена прекращения закона, как обвиняющего нас за наши преступления, и начала Царства Благодати. Читаем слова Боговицы Моисея: «Пророк из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Второзаконие, 18 глава, 15 стих. И еще пророчество из книги Исаии: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него, то есть на сына своего, грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца введен был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. Это книга пророка Исаии, 53 глава, с 1 по 7 стих. Поистине, братья и сестры, невозможно исчислить всех пророчеств и предсказаний о Христе и о тех благах, которые мы получаем через Него. И невозможно исчислить исполнение всех обетов и чаяний во Христе. Он есть подлинный смысл человеческой истории. И не только человеческой, но и ангельской, и всей тварной. Читаем: «Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Он начаток и первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное». Это послание Колоссянам святаго первоверховного апостола Павла, 1 глава, 16 по 20 стих. Конечно, братья и сестры, вот сегодня мы говорили и о крещении Господнем, и также мы говорили с вами о начале проповеди Иисуса Христа после того, как Иоанн Креститель был заключен в темницу. И мы посмотрели аллегорическое истолкование древних отцов о том, что пленение Иоанна Крестителя – это как бы символическое некое действие, которое указывало на неспособность через закон людям обрести путь вечной жизни. Но в Иисусе Христе мы можем обрести то, что недоступно для нас нашими собственными человеческими усилиями. Помните, когда апостолы спросили Христа, кто же может спастись? Христос им сказал: человеком это невозможно. Но тут же, чтобы их души не вергнулись в тьму отчаяния, он сказал: но не Богу, ибо Богу все возможно. И Богу, которому все возможно, ему оказалось возможным воплотиться на земле, соделаться человеком и в своем служении истинного человека и истинного Бога в единой ипостаси совершить дело нашего спасения. Проповедь Иисуса Христа, она поменяла мир. После того, как свет Евангелия начал распространяться по планете, этот мир уже не сможет стать другим. Даже лютые безбожники, такие как Людвиг Фейербах, признают, что до появления христианства человека как такового не существовало. Человек считался понятием сугубо национальным, грек был греком, египтянин – египтянином, римлянин – римлянином, и только с появлением христианства, Христа, появилось понятие о человеке как о Сыне человеческом с большой буквы. То есть в Иисусе Христе мы можем пережить и переживаем восстановление падшего человечества. Он исходит на землю, чтобы нас вознести на небеса. Он становится человеком, подобен нам во всем, как пишет апостол Павел, кроме греха, чтобы в нас самих восстановить подобие Богу, утраченное в грехопадении. Действительно, человек был создан по образу и подобию Бога, но в грехопадении человек теряет подобие Создателю и омрачается образ Божий в человеке. И если Библия говорит о том, что Адам был создан по образу Бога, то о потомстве Адама так уже не говорится. Говорится, что Адам рожал сыновей и детей по образу и подобию своему, то есть по образу и подобию падшему. Так вот, в Иисусе Христе, как во втором Адаме, на чем настаивает очень решительно апостол Павел, мы имеем шанс пережить все сначала. И сегодня вот мы смотрели интересную цитату святых отцов о том, что когда человек крестится, вот эта вода крещения, она может остудить огонь вращающегося херувимского меча, который препятствовал людям вернуться в рай сладости. А так как воскресение Христово есть оправдание наше на Пасху, царские врата открыты, потому что во Христе и со Христом мы не просто можем примириться с Богом вечным, то, что для нас невозможно в исполнении Его закона, но оказаться еще и оправданными, всецело очищенными. И Бог нам в помощь. Спаси всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.